говорим по-русски.
По-русски?
Элементарно.
11:06 в столице. Ольга Северская, Оксана Пашина, Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. И сегодня мы говорим по-русски вместе с Юлией Андреевой, руководителем компании «Програмота», о том, что грамотность может быть бизнес-ресурсом.
Ведь это так, правда, Юлия?
Здравствуйте. Да, действительно. Грамотность – это очень важный бизнес-ресурс, о котором, я надеюсь, подробно мы сегодня поговорим.
Но сначала мы выясним, что такое вообще грамота и кто такие грамотеи. У нас был такой детский вопрос в конце предыдущего часа. И те, кто уже дал правильный ответ на этот вопрос, сейчас мы потом назовем варианты, они получат книгу из серии «Жизел» про Лавра Корнилова. Вот изучайте родную историю, дорогие дети и их родители. Для старших
школьников, скажем так. Грамотность действительно может быть бизнес-ресурсом, потому что книжку можно получить.
Это да. А в прямом эфире мы будем разыгрывать, вот не побоюсь этого слова, потрясающий совершенно словарь-роман, словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений Валерия Зимина. Он действительно построен как разговор такой вообще о том, почему мы так говорим про самые разные области жизни. Итак, вопрос был, кем были первые грамотеи, варианты: учителями грамоты, теми, кто учился читать и писать, то есть учениками, или писарями.
И правильно ответили, прислав смски в эфир: Ольга 905-798, Аркадий 915-482 и Наташа 916-338. Позвоните нашим референтам, они расскажут, как забрать призы. И позвоните прямо сейчас нам, 363-3659, код Москвы 495. Я напомню вопрос, кем были первые грамотеи? Учителями грамоты, теми, кто учился читать и писать, или писарями? Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна.
Да, Татьяна.
Я думаю, учителя грамоты.
Нет, Татьяна, к сожалению, хотя этот ответ напрашивался, но нет. Итак, учениками
два варианта, да. Учениками или писарями. Кто же были первые грамотеи? 363-3659, код Москвы 495. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Писарями.
Верно. Как вас зовут?
Борис.
Действительно, грамотеями называли писарей или писцов, которые переписывали. Кстати, вот грамота в значении документ, правильно написанный о чем-то, он как раз и было вот это значение первым в русском языке, уже потом владение письмом и речью вошло в наш обиход. Спасибо большое. Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок, метких выражений, Зимина ушел у нас, а мы будем говорить о грамотности. Вот вообще совершенно потрясающее название, я считаю, что у компании такое говорит. Про грамоту, то есть все для грамоты, да, или такой, как бы вот, как у нас говорят, про витамины, да, вот то, что способствует образованию грамотности. Поэтому так назвали компанию.
Компанию так назвали, потому что мы работаем с грамотностью именно в деловой сфере, такая профессиональная грамотность. И, по сути, мы помогаем с русским языком в работе, учим писать без ошибок, так, чтобы понимали. Дело в том, что большинство не воспринимают русский язык как инструмент и грамотность как элемент, с которым надо работать.
Ну, на самом деле, потому что, как мы вообще с Юлей познакомились, потому что у нас общий подход такой есть. Вот что касается бизнеса. Представьте себе, пришли вы весь такой в костюме от Армани. Да? Очень важные переговоры, а на галстуке, ну, я не знаю, сочетается ли Армани с боссом, ну, скажем так, такого же уровня, как Армани галстуки, у вас такое жирнючее пятно, которое бросается в глаза. Вот примерно так же мы с Юлей Андреевой оцениваем ошибки в речи, которые могут действительно стоить деловой репутации.
Это очень верно. Ассоциация. Действительно, о грамотности, наверное, нужно говорить намного чаще и заниматься ей более прицельно, потому как многие уделяют внимание внешнему виду, как вы правильно заметили, Ольга, костюму, дресс-коду, но при этом совершенно не следят за качеством своей речи. А по сути, грамотность, если говорить о таком первом уровне, это вежливость по отношению к своему адресату, к собеседнику. И мы в этом отношении стараемся максимально близко подойти к тем потребностям аудитории, с которой работаем, и говорим о русском и о грамотности не как об инструменте репутации и имиджа, хотя это тоже важно, но это очень абстрактно и далеко от реальности. Скорее, как об инструменте для работы, как в качестве речи, который влияет на конечный результат. Потому что по тому, как ведут себя сотрудники, как они пишут, как они общаются, люди делают вывод о уровне компании, о квалификации персонала. Это все не громкие слова, есть масса примеров, в том числе и комичных, которые сыграли не надо.
Да, например, какие?
Ну, например, если тебе звонят из какой-то компании и говорят: «Здравствуйте, это интернет-магазин». Да, ты понимаешь, что, в общем, такой интернет-магазин, в котором, может быть, и не стоит ничего заказывать. Да, либо в письмах допускают какие-то совсем базовые банальные ошибки: «Извините» через «Е». Да, ты можешь не поправлять, ты можешь действительно сделать заказ и даже заключить договор с этой компанией, но будешь понимать, что это такая не очень надежная история. Да? Или вот был недавно случай прекрасный. Вам звонят с музея. Вот. Совсем.
Культурные люди. Спасибо, что не скорее вам звонят с музея.
Да.
Это было вообще совсем в стиле.
Ошибок действительно много. Я думаю, мы дальше о них тоже поговорим.
А вот интересно, есть у наших компаний запрос на грамотность, потому что у меня есть данные опроса и исследования, которые проводил Business FM. Вот ряд американских компаний нанимают специальных редакторов, которые поручают редактировать все выходящие во внешний мир электронные письма. То есть, ну, письменные, так сказать, те, которые пишутся на бумаге и заклеиваются в конверт, это уж понятное дело, но даже электронные. Потому что 25 лет назад было невозможно себе представить неграмотный или плохо отредактированный документ в деловой переписке, а сейчас столь же трудно представить себе грамотный документ, говорят американские исследователи. И, как показал тоже недавний опрос, который провело американское кадровое агентство, 45% сотрудников HR-служб вынуждены вводить в своих компаниях курсы повышения грамотности. А у нас есть вот, то есть там-то 45% запрос на грамотность.
И у нас, пожалуй, меньше. 45% это хороший показатель. У нас действительно существуют тенденции внимания к вопросам грамотности, но это скорее только начало. С учетом сегодняшней ситуации, когда люди стали больше писать, а не звонить, и это уже становится требованием, снижается навык формулировать свои мысли письменно. И в том числе происходит такая интеграция устной речи с письменной. Какие-то фразы и обороты, уместные в устной форме, переходят в письменную. И здесь уже нужна достаточно серьезная корректировка, как минимум понимание, в какой форме, к кому обращаться, к какой аудитории. Если говорить о запросе в целом и компаниях, потому что мы в основном работаем с компаниями, мы их условно делим на три категории. Компании, которые понимают, что у них есть проблема с качеством речи, они даже формулируют свою проблему и ищут инструменты решения. Вторая категория – это компании, которые понимают, что что-то не так, но что они не знают. Это скорее такие косвенные показатели коммуникации между отделами, слишком длительные, сложные. Люди тратят много времени на общение, дело стоит, надо что-то делать, что не ясно. В таком случае мы помогаем сформулировать проблему, понять, с чем действительно нужно работать. Ну, а третье, самое интересное, пожалуй, это те люди, которые считают, что у них все хорошо, у нас все грамотные, и у нас нет... Грамотные, да, поэтому нам ничего не надо, спасибо, до свидания. Мы за время работы исследовали разные рынки и проверяли гипотезы, в том числе, например, рынок наемного домашнего персонала. Казалось бы, няни, да, которые работают с детьми, и им очень важно следить за тем, что они говорят, какие слова они употребляют.
Конечно, потому что ребенок перенимает речь,
ребенок начинает говорить
так, как говорит няня, а не так, как говорят родители, даже если родители грамотные и вполне
взрослые. Родители на работе, да. Няня с ребенком. Да? Соответственно, ребенок привыкает говорить так, как обращается с ним няня. И вот в этом отношении, казалось бы, да, няне нужно как минимум проверять, и чтобы не было магазина и тому подобных вещей. Но, как оказалось, компания не заинтересованы в помощи в этом вопросе.
А вот интересно, в такой вопрос возникает, а в каких сферах чаще всего возникает такая потребность? То есть, чем чаще всего занимаются компании, которые озабочены грамотностью своих сотрудников?
Да, вот те, которые понимают свои проблемы и как
или
это формулировать.
Или какой-то статистики?
Такой статистика условно, нет какого-то четкого деления, потому что в любом случае есть факт общения. Если говорить об отделах, то, безусловно, это менеджеры, которые работают с внешней средой, с клиентами. Да? При этом существуют запросы и на, например, отделы дизайнеров. Дизайнеры прекрасно умеют рисовать, создают объекты, но на встрече с клиентом не способны в двух словах объяснить, почему это именно так, почему красный в этом решении лучше, а не желтый.
В чем прелесть этого проекта?
В чем прелесть?
Показать могут, а рассказать нет.
Показать могут, да, рассказать нет. Секретариат генерального директора, да, который составляет массу документов и писем, и эти письма хотя бы кто-то должен понять. Да, в этом есть тоже проблемы. То есть четкого деления нет. нет, но так или иначе, это те люди, которые общаются, да, у которых есть четкие задачи.
На самом деле, вот некоторые очень крупные компании, они вводят такую забавную должность. У меня просто друг работал в одной очень известной компании, поэтому называть я ее не буду. Он работал переводчиком. В его задачу входило вот как раз ходить по таким отделам, которые плохо формулируют свои мысли на русском языке, расспрашивать их, что они хотели сказать вот тем или иным документом, после этого переводить его на человеческий и уже представлять топ-менеджменту вот в таком виде. Чудная должность, на самом деле.
Кстати, по поводу перевода на человеческий, Дмитрий спрашивает, а есть ли какие-то образцы делового письма? Какие-то правила, как это должно быть?
Есть
по правилам.
Есть, безусловно, образцы есть, но тут надо понимать, что прежде всего нужно знать, с кем ты работаешь, кому ты обращаешься, зачем и как. Все эти образцы, они имеют как плюс, так и минус, то есть такую оборотную сторону. В силу того, что на рынке достаточно много бизнес-тренеров, коучей, и не всегда они филологи, не всегда имеют какую-то авторитетную базу под теми советами, которые озвучивают. Тут надо просто иметь такое хорошо развитое критическое мышление.
Это точно. Но поскольку сейчас здесь вот о больном как раз, больном, потому что получаю очень много писем, которые меня страшно раздражают. Ну, во-первых, Дмитрий, у нас была в гостях Александра Карепина. Мы пытались говорить о том, как лучше писать деловые письма. Есть сайт sashakarepina.com, и там можно найти все образцы деловых писем, таких-сяких. И писем претензий, и писем отказов, и просто информирующих, и так далее, и тому подобное. Это замечательный, прагматически ориентированный образцы делового письма. К сожалению, в интернет-руководствах, даже в специализированных журналах, очень часто распространяют вот такие вот составленные именно коучами рекомендации, которые не очень соответствуют тому, как вообще принято писать. Ну вот у нас тут, правда, мы тут с Юлей конкретно разделяемся во мнениях, но лучше не писать все-таки «Здравствуйте, Ольга Игоревна», допустим, или там «Здравствуйте, Юлия Сергеевна», или «Юлия Сергеевна, здравствуйте». «Здравствуйте» – точка вообще исключена совершенно. Лучше уважаемая Юлия Сергеевна.
Точка после обращения вообще исключена, да? Потому что она воспринимается уже как...
Как все.
Воспринимается уже как и до свидания. Как и до свидания, да, одновременно. Но в целом, по поводу шаблонов писем, да, это действительно полезно. Но, опять же, дело в том, что на рынке часто говорят о тексте продающем. Это ужасное словосочетание, с моей точки зрения. Потому что продающего текста не существует. Есть полезный и понятный текст. Но, опять же, нужно уметь анализировать и понять, к кому ты обращаешься и для чего.
Мы пообещали поговорить про ошибки. Ну, потому что вот грамотность с двумя «м», потому что ну, действительно, на самом деле, грамматика с двумя «м», а грамота с одним. Это же нужно еще знать, что два разных слова пишется. Ну, человек хотя бы проверял, хоть честно себя.
Светлана из Москвы недавно из турагентства Калининграда, мне написали в фойе гостиницы.
Фойе, как
слышно. И гостиницы. Вас будет ждать гид.
Да. Вот так. Ну, или мы составим вам коллаж. Через две «а» и с одной «ж».
Вот, кстати, скалаж и очень много. Вот коллекция пишется точно так же. Вот в коллекции Ксении Турковой, которая называется «Лингволидол», которая публикуется так с заветной регулярностью, там совершенно потрясающе. Вот это вот почему-то вот слово «кал», оно вот очень, корень вот этот неблагозвучный с точки зрения русского языка, очень, очень популярный. Еще «эпиляция», в значении «апелляция» и «эпиляционные жалобы». Да,
вот очень есть много. Комичные ошибки в письмах от менеджеров. Например, приходит письмо от менеджера, в котором есть фраза «Ознакомьтесь, пожалуйста, с инсинуационным подходом нашей компании». Менеджер перепутал инсинуацию и инновацию.
Ничего себе.
Да, да, то есть это, кстати...
Мастера инсинуации и провокации пишут вам, да, предлагают свои услуги.
Одна из категорий ошибок, когда люди употребляют слово, значение которого они до конца не знают.
Но зато оно звучит красиво.
Звучит красиво,
умно.
Насколько это...
И сразу, в общем, непонятно. Да.
Все сразу, да. Если говорить об ошибках, то самых раздражающих, пожалуй. У нас был прекрасный проект, о котором я могу рассказать. «Месяц грамотности» в Сбербанке, где мы работали с, со всеми сотрудниками сразу. И в регионах в том числе. У нас был такой развлекательный формат, где мы снимали сюжеты с людьми, спрашивали их, что именно их раздражает, что они вообще считают грамотным, зачем нужна грамотность и так далее. Это был прекрасный способ топ-менеджерам донести всем своим коллегам и линейным сотрудникам в том числе.
Это спрашивали у сотрудников или у клиентов банка?
У сотрудников банка. Да. Собирали сотрудников, и все желающие приходили и делились своим мнением по поводу грамотности. И способ оказался очень удобным для того, чтобы донести и не обидеть своих коллег, донести информацию о том, как именно стоит и не стоит писать, обращаться к ним конкретно, что их именно смущает. И в целом можно сказать, что да, безусловно, есть такой набор типичных ошибок, как правило, связан с заимствованием с иностранными, в том числе с канцеляритом, когда он используется бездумно, и в целом штампы и клише, которые уже давно не несут никакого смысла, они только насыщают текст лишней информацией, и после чего текст вообще невозможно понять и осмыслить. Ну, естественно, значение слов, которые иногда употреблять не стоит.
Так, вот у нас тут, между прочим, спрашивают со знаком восклицательным Ирина, правомерно ли в разговоре, то есть такое высказывание мнения, о русском языке употреблять слово «коуч». Ну, вот я хочу обратить внимание, что Юлия Андреева употребила это слово иронически, обозначив это вполне интонацией, что правила придумывают коучи, потому что себя Юлия коучем отказывается называть
как,
категорически.
Как и бизнес-тренером.
Как и бизнес-тренером, в том числе. Вот коучи и бизнес-тренеры, они те, у которых нет вопросов к русскому языку, как у Виктора Степановича Черномырдина, светлой памяти, да. Ну, нету вопросов о русском языке.
Но существует же еще такое явление, как офисный жаргон, да? Когда заимствованные слова используются как, ну, не знаю, это секта какая-то, они между собой там переговариваются на непонятном языке. И кто-то считает, что это замечательно, потому что это упрощает общение, ты в своей среде, тебя все понимают, то, что ты будешь объяснять 10 русскими словами, ты скажешь одной аббревиатуры, да? Или есть сторонники другого подхода. Мы тут говорим по-русски, давайте все переводить, не надо нам вот этих вот иностранных заимствований. Да. Что-то с безобразия.
Да, скипать презу мы не будем. У нас, кстати, викторина сегодня. Викторина у нас, сейчас повторю. Викторина у нас будет посвящена как раз именно переводу с офисного на русский, но это будет чуть попозже, после новостей, как вы привыкли. А сейчас я скипнуть презу. Это перелистнуть слайды презентации. Ну, коротко и ясно, совершенно замечательно.
Это, простите, какой-то фуй. Это я сейчас не ругаюсь. Нет, нет, нет. Так, в офисном жаргоне это значит, между прочим, информация не для чужих ушей.
Ага. For you information, да. Да. А есть еще совершенно, потому что пока мы это обсуждали перед эфиром, я сказала, что есть еще замечательное слово. Извините, жопиздан, я тоже не ругаюсь. Юля передернулась и сказала, это что? А это job is done. То есть, в смысле, работа сделана. Ничего плохого, да, совершенно.
Офисный жаргон действительно существует. Странно было бы говорить о том, что его нет, и, может быть, даже и стараться его не использовать. Он в каком-то случае упрощает общение внутри коллектива, но надо четко осознавать, что за рамки коллектива оно выходить не должно. То есть та же самая группа сотрудников, которые внутри, общаясь
на этом птичьем языке,
на этом условно птичьем языке, да, говорит попушить, penetration и propagation, они друг друга прекрасно понимают. А те же самые люди при встрече с клиентом эти слова должны забывать, потому что в противном случае клиент их не поймет. Это реальная проблема, с которой в том числе приходится работать. Запровить, юзать.
Ну, юзать, да. Юзать еще как-то более-менее все понимают. Это правда проблема, потому что даже специальные курсы, например, для IT-специалистов создают, потому что они просто...
По переводу, да.
Да, совершенно. Они не в состоянии говорить с клиентами не на своем птичьем языке.
Это
и очень сердятся.
Не только в компаниях. Иногда в ресторанах встречаются варианты в меню фреш перец, например. Или мы делаем хлеб с эйджит творогом, да. Почему бы не сказать?
С каким, прошу прощения?
С эйджит творогом, с каким специально подготовленным.
Ой-ой-ой, ничего себе. Нам тут приводят, случается ли такое, что приходится учить чиновников или юристов говорить на человеческом, а не на своем профессиональном жаргоне, спрашивает Никита из Саратовской области.
Чаще всего приходится учить чиновников переводить с канцелярского на человеческий. Если говорить о запросах, фактически самый частый запрос – это научите нас говорить по-человечески, живым языком. Когда ты разбираешься с проблемой, это наш обязательный этап, прежде чем что-то предложить, мы сначала изучаем проблему, она может оказаться совсем не такая, как ее понимает компания. И, безусловно, мы помогаем это сразу перевести, понять. И канцелярит – это действительно очень такая типичная проблема для многих. Возможно, это связано потому что, с тем, что мы привыкли с университетских времен писать какими-то штампованными фразами. Они перешли в деловую сферу, и большинство считает, что это такая единственная форма делового общения.
Виктор пишет нам, часто документы министерств, например, финансов, налогового, предназначенные для публичного употребления, то есть законы и инструкции, содержат неоднозначные и просто туманные формулировки. Попробуйте, например, посчитать свою пенсию на основании правил ее исчисления. Что это, по-вашему, неспособность ясно формулировать или сознательное запутывание? Но у нас про язык чиновников министерств даже была отдельная программа.
Да.
Они сами, по-моему, не очень понимают, что они хотят сказать.
Как правило, так и происходит. Как один из примеров, я недавно позвонила в госуслуги с одним очень простым вопросом по поводу анкеты на загранпаспорте ребенка. И вместо того, чтобы ответить мне, вы можете скачать анкету с такого-то сайта, мне зачитали выдержку из законодательства. Зачем? Я понимаю, что есть скрипты у тех же самых колл-центров, но надо учить людей понимать, что на той стороне тоже человек, и с ним стоит общаться живым и понятным языком. В каких-то случаях отходить от скриптов и объяснять простым человеческим языком.
Скрипты переведем на всякий случай.
Это инструкция с понятными краткими вариантами ответа и сценария в зависимости от тех вопросов, которые человек получает.
Это отдельный, причем требующий разговора вопрос. Мы его обязательно зададим во второй части эфира. А я пока что вот что хотела сказать, что канцелярит у нас будет посвящен альманах в конце.
Да, простите, Дмитрий Мезенцев прислал смс-ку как раз на эту тему. Канцелярская речь – это пилотаж, как можно все запутать и ничего не сказать. Вот об этом в альманахе, да.
Об этом вот в альманахе. И сейчас, наверное, уже пора переходить к словам недели. О, они замечательные. Во-первых, у нас есть фраза «недели». Она прозвучала из уст женщины-депутата. Причем там даже не одна женщина возмущалась тем, что очень затянулось заседание. А мужчин-депутатов в доме много. Они вот как раз и выступали громко. И они, значит, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева из фракции КПРФ заявила: давайте заканчивать. Надо еще домой прийти и мужей покормить. А вас там кормят, дорогие. И мужчины-депутаты, конечно, очень порезвились на эту тему. И вот на нашей странице в Фейсбуке есть даже ссылка, где собраны все реакции. В частности, вот не каждой кухарке дано употреблять государством, что характерно. Написано «не каждой кухарке». Это уже такая гиперкоррекция, потому что вот не мало различают. Ну, вот тут на всякий случай так вот как бы редкий вариант. Но ведь права Плетнева. Мужья ждут корма. А то. И, кстати, что очень интересно, только в русском языке есть вот это выражение «покормить мужа», потому что во всех других языках кормят обычно детей.
Напоить коня.
Да, детей.
Покормить мужа.
Даже домашних животных, которые сами не могут о себе позаботиться. Это первый кандидат на победу. А второе – это слово, похожее на «дебил». Оно появилось в интернет-СМИ. И это опять о Сергее Лаврове и журналистах на этот раз.
Это вообще, по-моему, особенность российской дипломатии в последнее время.
Да.
Стиль российской дипломатии.
Кстати, между прочим, «дебил» и со звездочками, «дебилы» «б» со звездочками вошли в список конечный финальный слов года. А вот раньше на нечетких видео узнавали человека, похожего на тот или иной персонаж, там, на генерального прокурора и так далее. Слово «не человек» вылетит, не поймаешь. Это народная мудрость. В общем, слово, похожее на «дебил», будет вторым кандидатом на победу. Запустим голосование?
Да. 660-06-64. Надо еще домой прийти и мужей покормить. 660-06-65. Слово, похожее на «дебил». Сейчас все будет.
Сейчас все будет, да. Но это, видимо, переводит себе в мозгах техника.
Начался подсчет ваших голосов.
Ваша аудитория. 660-06-64. Надо еще домой прийти и мужей покормить. 660-06-65. Слово, похожее на «дебил».
Ну и коротенечко о том, что еще было в наших словесных чартах. «Ревизоры». Слово, которое просто взорвало интернет. «Палка в фейсбучном муравейнике». Тоже одно из выражений этого поля. Оживший телевизор вырывается на кухню и летучие отряды. Это все о ней, о Елене Летучей, ведущей программы «Ревизора», которая действительно начала ревизию Москвы.
Ну, а мы продолжим после новостей.
Говорим по-русски. Говорим по-русски.
По-русски?
Элементарно.
продолжаем говорить по-русски вместе с Юлией Андреевой, руководителем компании «Програмота». И подводим итоги нашего голосования, наверное. Почти 50 на 50 разделились голоса наших слушателей, но, тем не менее, надо еще домой прийти, им уже и покормить. Все-таки лидируют 52%, и 48% набирает слово, похожее на «дебил».
Вот так.
Да.
Ну, очень интересные у нас здесь сегодня результаты голосования. И интересные у нас сообщения на нашей СМС-ленте. Например, то есть они есть такие как бы выражающие мнения и есть вопросные. Например, вот у нас Михаил Петрович из... Сейчас, если у меня только, конечно, откроется. Да. Из Москвы считает, что изначально нужна нормальная русская грамотность, а потом уже можете юзать цеховой или офисный жаргон. Ну, тут трудно не согласиться. Приводит нам, например, Ирина, очень популярный глагол «эскалировать» от слова «эскалация». Он ей не нравится. А еще нас просят спросить у Юли, как она относится к очень красивому слову «амбициозность», которое тоже повторяется от раза в раз.
Амбициозность. А я сначала прочитала «амбициоз» и думала, что это симбиоз амбиции и официоза.
Ну, амбициозность. Амбициозность и эскалировать. Как вы относитесь к этим словам? Стали бы их употреблять?
Начнем с того, что я их не употребляю. В целом стараюсь находить синонимы. И здесь все зависит от уместности. Мне кажется, что у нас и так масса заимствованных слов в русском языке, и надо скорее чаще открывать словари синонимов и искать какую-то более понятную большинству альтернативу. Опять же, от задачи зависит. Если хочется показаться очень умным и начитанным, да, то кому-то, может быть, это и полезно. Но я стараюсь свою речь делать простой и понятной, прежде всего.
Леонид пишет нам: «Мое убеждение, банки используют такой стиль общения с клиентами специально, чтобы клиентам ничего не было понятно».
Вот вообще ли
только банки, и законодательство в том числе у нас написано, юридические документы у нас написаны именно таким языком, в котором очень сложно разобраться, и, как правило, нужен какой-то переводчик, который тебе в двух словах объяснит, в чем здесь дело. И как быть дальше?
А Наталья возмущается тем, что вместо полных названий чиновники стали употреблять одни сплошные аббревиатуры, и понять, что за этими сокращениями стоит, абсолютно невозможно. Это издевательство над языком. Но это действительно так. Как почитаешь все эти ВГУП, МУП, ФСП, ОФМС... И так далее, сойдешь с ума.
Кстати, совсем недавно я была на конференции в РГГУ, она называлась «Абсурд в языке и коммуникации». Был очень симпатичный доклад, посвященный как раз аббревиатурам. И, ну, в общем, действительно, они иногда звучат так, что мы просто вообще не понимаем, куда мы отдаем, например, там ребенка, или куда мы вообще обращаемся. И привели замечательный пример в прениях, потому что один человек представлялся, говорит: «Я звоню вам из ЦК». Но только он работал не в Центральном комитете, дело было в Советском премии партии, а в Центре кольцевания. Оно звучало совершенно так же.
А Центр кольцевания — это что, ЗАГС?
Он был орнитолог.
А из Санкт-Петербурга спрашивают, интересуются: работаете ли вы с нашими славными полицейскими, которые не могут удовлетворительно выразить свои мысли ни устно, ни письменно?
Вот с полицейскими нам еще не приходилось работать. Мы бы, конечно, с удовольствием поработали, но ни запроса такого не было, да, ни, по-моему, желания у них тоже не возникало.
Словарь аббревиатуры на язычного происхождения «Барановый», я думаю, пригодится офисным работникам, и не только офисным работникам. Два экземпляра у нас есть, они предоставлены нам партнерством «Родное слово». Это серия словарей 21 века, и в той же самой серии тоже два экземпляра словаря иносказаний Пушкина для интеллектуальных гурманов, для тех, кто хочет говорить не просто правильно, но еще и очень-очень красиво. Словарь Сомова тоже может быть ваш, если вы правильно переведете слова с офисного на русский. Юль, как есть желание озвучить варианты, например, помочь нам, да, задавание, конечно, вопросов, да, есть. Ну, вот у нас вопрос как раз первый был от вас.
Четыре вопроса, да. Первый вопрос. Если сотрудник говорит, что тему надо проокать, что он собирается делать? Варианты ответа. Выступить с сообщением перед коллективом, согласовать план действий с начальством или создать ООО. ООО, то есть юридическое лицо.
Да. Общество с очень ограниченной ответственностью.
363-3659, код Москвы 495. Итак, что же хочет сказать сотрудник, когда он заявляет, что ему надо проокать тему? Что он собирается делать? Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Да. Создать ООО.
Нет, это такой, да, была обманка. Остается два варианта: выступить с сообщением перед коллективом или согласовать план действий с начальством. Смотрите в корень.
363-3659, код Москвы 495, вы в прямом эфире, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Санкт-Петербург, честное слово, наугад, но, видимо, все-таки с начальством нужно поработать.
Верно, Юрий, вы угадали, да. Вы угадали. А, действительно, там окей просто.
Да, это форма от окей, проокать, это значит
а вот голосовать. Это, песня это что-то или стих какой-то, посидим, поокаем.
А это про другое. Uh-huh. Это посидим, поокаем. Uh-huh. Это вот, да. А, кто сможет отэкзекьютить развилки в реформах? Это не я, а Герман Греф когда-то сказал еще в 2012 году и поставил этим вопросом журналистов в тупик на Гайдаровском форуме. Отэкзекьютить вопрос на самом деле очень часто встречается в офисной речи, и это значит всего-навсего ликвидировать проблему, наказать виновных за возникший непорядок или реализовать, воплотить в жизнь вот тот самый вопрос.
Переведите слова Германа Грефа со специфического языка на общеупотребительный. 363-3659. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло.
Алло. Это надо, значит, в действии провести.
А, да. Как вас зовут?
Ира,
да, действительно, отэкзекьютит, от английского execute, реализовать, воплотить в жизнь всего лишь. Молодец, Ира. Хорошо знает английский или русский, как английский. Третий вопрос ей зададите.
Если сотрудник говорит, что все прочекал, это значит, он все проверил, он пропустил главное между ушей, он упустил возможность повышения.
Все прочекал наш сотрудник. Проверил, пропустил главное, упустил возможность повышения. Выбирайте правильный вариант.
363-3659. У нас много грамотных офисных работников нам сегодня звонит. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло. Алло. Выключайте, пожалуйста, радиоприемник. По телефону поговорите с нами.
Добрый день.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Татьяна.
Все прочекал сотрудник. Это значит, что же он сделал? Очень плохо слышать. Давайте другую.
Так, на всякий случай повторю варианты. Все проверил, пропустил главное или упустил возможность повышения.
Вы в прямом эфире, да? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Зоя. Все проверил.
Все проверил. Вы знали, догадались,
перевели.
Догадалась.
Действительно, это так и есть тоже от английского корня. Ну и последний вопрос. Это вот пушить, он уже звучал сегодня в речи Юлии Андреевой.
Да, что значит пушить? Ну, в речи Юлии Андреевой он звучал
как пример.
Как агрессивный пример, скорее. Итак, пушить – это значит разносить подчиненных в пух и прах, ускорять ход дела или наводить марафет к новогоднему корпоративу.
Угу. Все варианты хорошие, да. 363-3659. Посмотрим, сумеет ли догадаться. Может быть, знает, что это значит. Здравствуйте, алло. Есть у нас желающие? Есть. Вы в прямом эфире. Добрый день. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Юрий.
Юрий, пушить, что же это значит?
Ну, это двигать дело или какой там был
ускорять ход дела. Да, ну, по сути, да, одно и то же.
Спасибо большое. Будете выбирать книжки с помощью наших референтов. Вот словарь иносказаний Пушкина от слова «пушить». Совсем другой корень, конечно. И словарь аббревиатур могут быть вашими. С викториной мы покончили. А вот у нас вопрос от Дмитрия Мезенцева. Юлия, стоит ли читать классику, чтобы повысить свою грамотность, поскольку современная литература образцом не является?
Такой провокационный вопрос. Классику mm-hmm. нужно читать. Обязательно, вообще обязательно нужно читать. И чем больше вы читаете, тем больше у вас шансов сделать меньше ошибок.
Вот так. Мы хотели с вас вот еще о чем спросить, потому что мы поговорили о людях, которые знают свои проблемы и даже готовы их назвать, о тех, кто очень грамотно с двумя М аж, и поэтому считает, что все хорошо. А вот да. Есть те, которые понимают, что что-то не так, но не понимают, что. Вот какими методами...
С чего начать? Угу. Понятно, что есть условные внутренние способы решения, когда в любой компании существует юрист или какой-нибудь сотрудник с уровнем грамотности, превышающий уровень остальных, и к нему все подходят за советом и вопросом. Заводят в офис, покупают словари, книги, которые помогают ответить на вопрос. Кто-то даже знает о грамоте РУ и проверяет себя там. Но если говорить о нашей деятельности, то мы, как правило, изучаем очень подробно и досконально все материалы компании. Это касается и переписки, и внутренних, и внешних текстов. Тестируем сотрудников. И только после этого мы формулируем проблему и понимаем, как именно ее решить. Способы могут быть разные, это не только очные, но скорее даже дистанционные решения. И, как правило, все эти решения нужно масштабировать, то есть распространять на всех сотрудников той или иной компании, а с компаниями в основном работаем с крупными.
Угу.
Соответственно, все сотрудники подключаются к обучению и к работе над русским языком.
И это какие-то уже тренинги там, да?
То есть есть условные этапы, да. Сначала это изучение проблемы, это аудит, тестирование, живое общение с теми сотрудниками, с которыми нужна работа. Иногда это небольшие отделы, иногда это, в общем-то, все просто и сводится к личной встрече. Иногда это с помощью дистанционных инструментов. Второй этап – это уже обучение, в зависимости от того, что нужно и в какой форме. Понятно, что, кстати, об этом важно поговорить, русские все боятся просто потому, что он считают, что он очень скучный, нудный, и вообще это самое страшное наказание – учить русский язык. Да, но у нас есть прекрасные инструменты, которые помогают перевести классический русский, упаковать его, скорее, упаковать в ту форму, которая будет понятна аудитории.
То есть приставки, корни, суффиксы, члены предложения, части речи упаковываются?
Упаковываются в ту форму, которая будет понятна большинству с точки зрения пользы. Опять же, того сегмента, в котором работает компания, того контекста, с которым она сталкивается.
Ну, это отчасти ответ на вопрос Виталия Авилова, даже не вопрос, а крик души. Чему же учат в школе, если надо потом доучивать, спрашивает
Виталий. Это вопрос, конечно, не к Юлии Андреевой, она скорее с результатом имеет дело.
Да, то есть школьного образования не хватает, доучивать надо. Или нужно, вы знаете, приспособить человека к той сфере, в которой он работает.
Приспосабливать, безусловно, нужно, но тут это хороший вопрос. В школе безусловно, учат, но было бы неплохо дополнять школьный курс еще инструментами, которые позволят какие-то сложные темы понять быстрее. В нашей практике мы работаем со взрослой аудиторией, был случай и пример, когда мама привела свою дочь-подростка к нам же на занятия и на курс, после чего девочка сказала, что наконец-то ей стало все понятно, и спасибо вам большое. То есть это как раз к вопросу о разных инструментах. Очень хороший пример – это наша книга, которая должна выйти в начале года. «Русский без нагрузки». Мы ее пишем вместе с талантливой Ксюшей Турковой. Это «Рифмы вместо правил».
Угу.
Если можно, я бы зачитала даже один из примеров.
Конечно, очень
это
даже.
К слову о типичных ошибках и заимствованных словах. У нас есть на этот счет такое четверостишье. «Файлы к мейлам приотачим, все конферним и решим. Важно не перетумачить, чтобы челлендж был большим».
Это смешно.
К слову о том, что да, нужно быть очень аккуратным в использовании подобных слов, да и следить за их частотой.
Вот чтобы не перетумачить, мы еще вот что хотели успеть обсудить. Тут есть еще и вопросы. Потому что кому-то кажется, что в письме, например, «уважаемый и дорогой» звучит невежливо, и что надо начинать их со слов «многоуважаемый». Это, конечно, вопрос стиля. И вот, насколько я знаю, Юля как раз считает, что именно вопрос стиля – самый главный вопрос умения распознавать и переключать стилевые регистры.
Все верно, да. Вот как раз регистры стиля – это тоже один из классических и частых запросов. Научите нас работать с текстом. Мы как раз рассказываем о том, что нужно понимать стиль. Нужно понимать, с кем ты общаешься, зачем ты это делаешь. Стиль может быть разный. Если ты обращаешься в госструктуры, например, пишешь письмо замминистру – или в какую-нибудь образовательную организацию, научный институт, то понятно, что здесь нужно соблюдать форму. Те самые шаблоны, о которых спрашивали в начале. Да, единственным верным обращением здесь будет уважаемый Иван Иванович. Да? Но при этом, если в общении с коллегами или с клиентами, в переписке, в рабочей почте у вас происходит какой-то рабочий процесс, то тут можно обойтись без уважаемого и либо здороваться, либо просто обращаться по имени. Иван в продолжении нашей темы и так далее. Очень важный нюанс, о котором я хотела сказать, вот по поводу слова «уважаемый». Многие клиенты могут воспринять это за такой элемент подобострастия и нужды, который проявляет компания. для того, чтобы установить контакт. Поэтому очень важно понимать, вот как раз различать регистры стилей, понимать, кому и как стоит написать. А для этого нужно уделить время изучению деятельности адресата и компании. Да, и подумать. У нас есть типичная сложность. Люди очень много думают о себе, но мало думают об адресате.
О том, кто на другом конце.
О том, кто на другом
конце. Кому ты обращаешься, да?
На другом конце обычный человек для начала, да, у него мало
уважаемый,
времени.
Дорогой.
Именно.
Да.
И вот уважение стоит проявлять в отношении к тексту, к оформлению этого текста, к содержанию этого текста, а не в подписи с уважением. У нас, кстати, это одна из типичных ошибок. Многие пишут, даже сокращают уважаемый. Или подписывают просто уф. Вот
уф, Иван Иванович.
Когда, уф, Юлия. Думаю, отлично. То есть даже не было времени на то, чтобы эту форму написать в полной версии.
В анкете при нами на работу написали в графе образования высшее гуманитарное с двумя М. Вот
как Ирина говорит.
Грамотное. Филологическое, наверное, это самое гуманитарное образование. Очень коротко отвечаю на вопросы. Вы, должно быть, с большой буквы даже в интернете, в электронных письмах, если вы обращаетесь лично.
Да.
С рынка приходить не только можно, но даже и нужно. Вот с музея не надо. Не звонить, не приходить, не вообще что-то приносить. Ну и еще скажем, что у нас была Юлия Андреева в гостях, руководитель компании «Программ». Это спасибо за урок, говорят вам наши слушатели.
Спасибо. Спасибо и всего доброго.
Говорим по-русски.